Глава 16. Живой Христос. Бог открывает себя через видимый и невидимый мир, и все же Бог остается навеки сокрытым. Никто, даже блаженные, которые находятся во славе небес, не могут видеть Бога. Когда я в первый раз Духом Святым был вознесен на небо, то я осматривался кругом и спрашивал, где же Бог? Мне сказали, что здесь Его так же невозможно видеть, как и на земле, ибо Бог бесконечен. Но здесь есть Христос, Он является Богом, образом невидимого Бога, и только в Нем можно видеть Бога, как на небе, так и на земле. Тогда для меня стали ясны отношения между Богом Отцом и Христом, Единородным Сыном. Бога никто не видел, а только Христос явил Его. Во Христе мы можем понять тайну Божьего величия. Во Христе Бог Вседержитель склоняется к Своему слабому творению и обращает Свое лицо к человеку, полное доброты, озаренная любящей улыбкой. Лицо Его есть отражение величайшего милосердия. Христос — образ невидимого Бога, в Нем обитает вся полнота Божества Отца. Познать Бога можно только во Христе. Христос — мой Искупитель, Он — моя жизнь и на земле, и на небе. Слабый человек не может смотреть в Божьи очи, чтобы не быть сожженным взором огненного света, силы и славы Его, и не может видеть Бога непосредственно в Его величии. Потому Бог и облек Себя в человеческий образ. Христос сказал Сундарсингху, чтобы привлечь людей на правильный путь, я не мог избрать другого способа, как ради людей сделаться человеком. Через это люди должны понять, что Бог Отец не есть какая-то страшная, чуждая человеческому естеству сила, но Он есть истинная любовь. В беседе Саду развивает эту мысль далее. У человека есть потребность видеть Бога, но Он бесконечный. Мы хотели бы видеть того, кого любим, но не можем Его увидеть теперь. В полноте Своей Он недостижим. Дух Святой открывает верующим полноту нашего Творца и подателя жизни в Сыне Своем, Иисусе Христе. Для того, чтобы мы могли видеть Его, Он принял образ человека. Один человек имел несколько сот овец. Его работники ухаживали за ними, и однажды, когда они пригнали овец с поля, оказалось, что нескольких овец не хватает. Хозяин послал работников искать его овец, но они не хотели идти, так как боялись диких зверей, да и не любили овец. Они ведь были лишь только слуги, и поэтому не хотели идти. Тогда хозяин решил идти сам, но затруднение было в том, что овцы не знали его и не пошли бы за ним. И он нашел выход. Он одел шкуру овцы и пошел искать пропавших. Он был похож на овцу, и овцы доверились ему и пошли за ним. И так он привел всех домой. Чтобы спасти овец, он принял их жизнь. Таким образом, и Бог сделался человеком, потому что так возлюбил людей и восхотел их спасти. Люди сейчас не могут видеть славы Божией, но придет время, когда они увидят Бога. Когда жил Христос на земле, многие люди не верили, что на земле обитает Бог. Они Его видели голодным, усталым и жаждущим. Люди видели в Нем сущность человеческого естества и не верили в его божественность. Кто же живет с ним? Те знают, что он не только человек, но и истинный Бог. В этом и сегодня может убедиться каждый, если примет воскресшего Христа в свое сердце. Несколько лет тому назад мне рассказывали про одного короля, который желал передать народу радостную весть. Он это поручил сделать своим слугам, но они не смогли выполнить этого, как он желал. Король, любивший свой народ, решил сам пойти к нему и объявить своим подданным свою волю и узнать их затруднения и нужды. Но он не мог пойти к ним в своем королевском величии, потому что народ стал бы его бояться и, главное, стесняться. Поэтому он переоделся, приняв вид бедного человека, и пошел к народу, говоря им, что он послан самим королем, чтобы узнать их подлинные нужды. И он узнал нужды всех бедных, страждущих, и понял, как им можно помочь. Но нашлись и такие, которые не верили тому, что он послан королем. Одни бронили его, другие же просто выгнали. После того король явился перед своим народом во всей своей славе, и никто не мог поверить, что это тот самый человек, который раньше приходил к ним в образе бедняка. Гордые, которые не приняли его, были наказаны и брошены в тюрьму. Те же, которые приняли короля, были почтены. То же было и с Божьим Сыном, сделавшимся человеком. Народ не мог его узнать, когда он приходил в виде уничиженного человека в образе раба и распяли его. Но придет время, когда он явится в славе, и мы увидим его таким, как он есть. Увидим, что это тот самый Иисус из Назарета Галилейского, который в уничижении прожил на земле 33 года. Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Луки 19:10. Сын Божий, сошедший с неба, стал Сыном Человеческим, чтобы взыскать и спасти нас. Люди, живущие в грехах, часто не осознают, что они погибшие. Напротив, они думают, что имеют все, в чем нуждаются. Доказательством, что они погибшие, является то, что они не сознают положения, в каком они находятся, не сознают того, что они грешники, они считают себя безупречными, никого не убили, ничего не украли и так далее. Но именно эта их уверенность и является доказательством, что они несомненные грешники. Те, кто сознают свою греховность и свою нужду в спасении, могут быть спасены. Те же, кто не чувствует нужды в спасении, остаются вне его и погибнут. Однажды, купаясь в глубокой реке, я спустился на самое дно. Тысячи пудов находились над моей головой, но я совершенно не чувствовал их тяжести. Выйдя же на берег, я увидел там один сосуд с водой. Я с трудом приподнял его и нашел его настолько тяжелым, что даже не мог понести его. Таким образом, пока я находился в воде, Я не чувствовал ее тяжести. Когда же я оказался вне воды, то убедился, что она очень тяжела. Точно так же и люди, погруженные в свою греховную жизнь, не чувствуют тяжести давящих их грехов, в то время как спасенные Христом от их бремени, находящиеся вне служения греху, отдают себе отчет в своем прежнем гибельном состоянии. Очень опасно не сознавать себя грешником, нуждающимся в спасении. Это состояние духовной смерти, и наоборот, пробудиться от своего греховного сна и воззвать к Богу о спасении — это первый шаг к жизни. Было время в моей жизни, когда я гордился и собой, и своими знаниями, и своей религией, и тогда не мог понять, для чего пришел Христос, и какое это имеет отношение к спасению грешников. Я был убежден, что человек может спасти сам себя, либо если уж нужна помощь свыше, то достаточно было для этого и одного слова — повеления Божия. Я не верил в Боговоплощение. Позднее Господь открыл мои глаза, и я понял, что я был великим грешником, и что Христос воистину является Спасителем мира. Я познал, что лишь бесконечная любовь Божия побудила Господа сойти с небес на землю для спасения грешных людей. Одного восточного царя был очень мудрый министр. Этот министр обратился к Христу и открыто пред всеми засвидетельствовал о своей вере. Он исповедал, что уверовал в Господа Иисуса, как своего Спасителя, который пришел в мир, чтобы спасти грешников, и который спас его. Но царю это было непонятно, и он сказал: «Когда я хочу, чтобы что-то было сделано, то я просто отдаю приказ слугам, и этого достаточно. Зачем же царю царей нужно было прийти на землю самому в этот мир?» Царь хотел сместить уверовавшего во Христа министра, но так как он все же очень любил его, то обещал помиловать, если он сможет дать удовлетворяющий царя ответ на вопрос. «Дай мне сутки, и я отвечу тебе», — сказал министр царю. Царь согласился. Тогда министр приказал разыскать и привести к нему искусного мастера и велел ему сделать большую куклу и одеть ее в одежду двухлетнего царского сына. На следующий день царь со своим министром отправился кататься по реке. Мастеру было дано указание находиться на берегу и по знаку министра незаметно опустить куклу в воду. Царь принял куклу за своего ребенка и, не задумываясь, кинулся в воду, чтобы спасти его. После этого министр спросил царя: «Почему ты сам бросился в воду, а не приказал спасать слугам?» «Нет, я не мог», — воскликнул царь, — «во мне заговорило сердце отца». Тогда министр сказал: «Вот так и Бог не мог удовлетвориться тем, чтобы только через своих служителей послать весть о спасении, но его беспредельная отцовская любовь побудило его самого сойти с неба на землю, чтобы спасти нас. Вот как велика Божья любовь к человеку. Бог не желает нашей погибели. Христос пришел спасти нас и призвать, чтобы мы уверовали в Его искупление. Он Сам есть жизнь вечная, и Он дает ее всем, уверовавшим в Него и принявшим Его как своего Спасителя. Некоторые имеют лишь видимость христианства, но жизни Христовой не приняли. Они подобны тому индусу, о котором я вам расскажу. Он долгое время был болен и очень ослаб. В один холодный, ненастный день его родные развели вблизи его постели огонь. В то время, когда он остался один, огонь охватил его постель. Хотя он и был жив и хотел спастись, но не имел для этого силы. И вода находилась совсем близко от него, но он был так слаб, что не в силах был дотянуться до нее и погиб в огне. Так и те, кто являются христианами только по имени, имеют лишь вид благочестия, но не имеют ни жизни Христовой, ни силы его, чтобы побеждать грех. 4 года тому назад я проходил через горы Гималаи, проповедуя о Христе, и говорил, что наше спасение основано на смерти и воскресении Христа, что Он за нашу жизнь отдал кровь Свою. Многим было непонятно, как это через кровь одного можно спасти другого. «Это возможно», — сказал один молодой человек, слушавший меня. Я подумал, что он христианин, и предложил ему помочь людям понять это. Но он ничего не знал о Христе, а рассказал следующее. 3 месяца тому назад я упал в пропасть и был так весь изранен, что истек кровью. Отец привез меня к врачу, но тот отказался помочь мне чем-либо и при этом объяснил: если бы его кости были сломаны, то я бы их исправил. Если бы он был болен, я дал бы ему лекарство, но он потерял кровь. Жизнь тела заключается в крови. Если человек потеряет кровь, то он потеряет и жизнь. Я не могу дать ему кровь, а потому не могу и помочь ему. Мой отец спросил: неужели никак нельзя ему помочь? Врач ответил: можно, если кто-то согласится отдать ему часть своей крови. Отец заявил, что он готов сделать это, лишь бы спасти жизнь своего сына. Ему открыли вену, и кровь отца перешла в мое тело. Но отец был стар и не мог выдержать. Потеряв кровь, он скоро умер. Таким образом, я был спасен через его кровь и смерть. На основании этого примера я мог этому неверующему юноше объяснить значение смерти Христа. Как ты упал с горы и потерял свою кровь, так и все упали через грех с высоты общения с Богом и потеряли истинно духовную жизнь. Но Христос умер за нас на кресте и пролил свою кровь, чтобы дать нам жизнь. Юношей играли в карты на деньги. По закону их страны это наказывалось штрафом в 500 рупий. Полицейский застал их за игрой и привел в тюрьму. Один из юношей был сыном богатого человека. Богатый отец в тот же день уплатил штраф за своего сына, и его выпустили. Второй юноша был сыном бедной крестьянки. Так как у них не было денег, чтобы заплатить штраф, он должен был остаться в тюрьме. Чтобы собрать необходимые деньги для его освобождения, мать его долго мучилась, нося целыми днями тяжелые камни. Часто тяжелые камни падали на ее руки, ранили, и из ран текла кровь. Через окно тюрьмы сын увидел свою мать и закричал: «Мама, почему у тебя кровь на руках? Я работаю, чтобы тебя освободить». И она рассказала ему о своей работе. Наконец-то она смогла освободить сына из тюрьмы. После этого юноши снова встретились, и богатый опять пригласил бедного играть. Но тот ответил: «Твое освобождение было просто, а я смог освободиться лишь через суровую работу матери, ее ранами и кровью. Теперь я не могу видеть этой игры, которая причинила столько страданий моей матери. Я больше никогда не буду играть». Те люди, которые думают, что прощение грехов можно легко получить, не имеют силы избежать грех. Но те, которые поняли, что Бог должен был принять образ человека, чтобы освободить нас от наших грехов, не смогут больше совершать грех, из-за которого их Бог должен был так страдать. Путешествуя по Гималаям, я увидел одно событие, которое дало мне глубоко понять, что значит любовь Божия. В одном тибетском селении я увидел толпу людей, стоявших у горящего дерева. Все они смотрели вверх. Когда я подошел к дереву, то увидел птицу, со страхом летающую вокруг своих птенцов, но не имеющую возможности их спасти. Когда огонь охватил все дерево и гнездо, то все ждали, что теперь будет. Птица легко могла спасти свою жизнь и улететь, но она опустилась на горящее гнездо и закрыла собой птенцов. Она сгорела, но этим проявила свою любовь к ним, отдавши свою жизнь. И если маленькое творение имеет столько любви к своим детям, то насколько больше имеет любви Отец Небесный к своему творению, человеку? И не силен ли он спасти нас от огня искушения и греха, чтобы не погибли дети его? Сыну Божию тяжело досталось спасение грешников. Как чистоплотному человеку тяжело провести некоторое время в грязном месте, так и для человека, имеющего общение с Богом, трудно жить среди грязи греха. Тяжелый был для Иисуса крест, когда Он, источник святости, должен был жить среди грешных людей 33 года. Человек этого понять не может. Один пастор как-то сказал мне: «Подумайте над притчей о блудном сыне. Ему не нужен был ни посредник, ни проводник, он прямо пошел к отцу». Тогда я сказал: «Обратите внимание, что блудный сын был раньше с отцом, а потом от него ушел. Он знал дорогу к нему, так как раньше жил с ним, и ему никого не надо было, чтобы указать ему путь». Эта притча касается верующих христиан. Вполне возможно, что они зачахли в своей духовной жизни и на какое-то время отходят от Христа, но они знают дорогу назад. На вопрос одного богослова, как понять стих: «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха», Сингх ответил: «Понимать это нужно в духовном смысле. Это очищение может совершаться только через веру. Все зависит от веры. Крест сам по себе не имеет этой чудесной силы освобождать от греха. Но это точно так, как в истории с медным змеем. Те, кто взирал на него, были исцелены, другие же, которые пренебрегли им, умерли. Все зависит от послушания, от веры». Исцеление от грехов будет ответом на веру тех, которые взирают на Спасителя на кресте. Искупительная жертва и кровь Христа, которая омывает наши грехи, означают, что мы привиты ко Христу, мы в Нем и Он в нас. Дикая ветвь, привитая к благородному дереву, горькая. Но если она к нему привилась, то сладкий сок дерева, втекающий в нее, сделает ее сладкой. Когда меня спрашивают, кто сделал меня христианином, то я отвечаю, сам Христос, когда Он мне открылся. Я увидел Его славу и убедился, что Он есть живой Христос. Я поверил в Иисуса Христа не потому, что я читал о Нем в Библии, но потому, что видел Его и знаю Его из моего ежедневного опыта. Я стал христианином не потому, что читал Евангелие, но потому, что видел Христа. Мои сомнения не исчезли, пока я не познал, что Христос живой. История говорит нам о времени, а Иисус говорит нам о вечности. Нужно читать Библию. Я люблю Библию, потому что она привела меня к Спасителю. Важно знать Библию, но если бы она исчезла, то никто не отнял бы у меня мира. На вопрос, какое значение вы придаете воскресению, смотрите ли вы на него как на факт, случившийся 2000 лет тому назад, или как на то, что имеет для каждого из нас решающее значение теперь? Синх ответил, это живой факт. Если бы Христос не умер и не жил как воскресший, то христианство не могло бы пойти дальше других религий. Живой Христос должен действовать в каждом христианине. В этом и есть отличие истинного христианства от нехристианских религий. Если христианин не будет иметь в себе жизнь воскресшего Христа, то не может быть истинной христианской жизни. Многие христиане похожи на Марию Магдалину, которая пошла ко гробу Спасителя. Она любила Иисуса, но не узнала Его, увидев Его воскресшим. Ее зрение было затуманено слезами. Перед ее глазами была пелена, мешавшая ей узнать Христа. Так же бывает и со многими христианами. Они любят Христа, но не узнают в Нем Спасителя, живого Христа. Они Его не могут узнать из-за тумана греха. Их глаза полны печальных слез, но когда они откроют свои сердца Христу, то узнают Его. Когда я видел гроб Христа в Палестине, то я не видел там Его тело. Гроб был пуст, а Христос жив. И вчера, и сегодня, и во веки веков гроб Его пуст. Около 2000 лет, но мое сердце открыто Христу, и Он жив во мне. Тем же перстом, которым Бог писал в Вавилоне на стене, писал и Христос грехи тех, кто привел к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии. Тем же перстом Христос показывает в тишине своим рабам их грехи и раны. Тем же перстом исцеляет, и тем же перстом поведет их от мира в другой мир. Христос не только нас поучает, но Он хочет в нас жить и быть источником новой жизни. Христос не только говорит о своих дарах, но Он их и дает. Это неправильно, если кто-то считает Христа только учителем. Нет. Он и Спаситель, и во всем может нам помочь. Он нас освобождает от вины греха и затем от него очищает. Ни один величайший человек не смог о себе сказать «Сия с вами». Это не означает, что Христос близко, но Он со всеми нами. Слово Божие говорит: «Дом Его — мы» — Евреям 3:6. Некоторые верующие еще никогда в своей жизни не входили в действительности в такое близкое общение с Сыном Божиим, потому что еще или не уразумели этого блаженства, или не желают и не хотят довериться этому. 1 Иоанна 4:20. Другие же знают Христа только по истории и богословию или просто по рассказам. Они не имеют и не хотят иметь личного опыта, что значит принять Его самого, чтобы и остальное время жизни оставаться с Ним, молитвенно пребывая в Нем. Поэтому для них не имеет большого значения божественность Христа, а некоторые даже стараются отрицать ее. Но спросите тех, кто сегодня живет со Христом. Для них Он живой и действительно преображает их уже здесь, на земле. Люди чувствуют, что в Нем они живут, как на небе. Если мы имеем Христа только как одежду, которую можно одеть и снять, то мы очень несчастны. Главное в христианстве — это божественная сущность Иисуса Христа. Я изучал индуизм, но думаю, что если мы имеем Христа как одежду, то это будет хуже, нежели язычество. Только те, которые ищут в молитве общения с воскресшим Господом, знают, что Христос — вочеловечившийся Бог. Никто не знает истинного Христа, кроме тех, кто живет с Ним. Матфея 11:3-6. Великая разница между тем, чтобы знать о Нем все, и тем, чтобы знать Его самого. Совершенно бесполезно знать о всех предметах, касающихся Христа, и не знать Его самого. Можно о Нем знать, но познакомиться с Ним можно через молитву. Я тоже знал кое-что о Нем, но это не помогало мне. Когда же я молился, Он сам открылся мне. Когда одному из моих индусских друзей показали нарцисс, то он удивился, увидев его. Он много о нем знал, много читал об этом цветке, знал даже стихотворение о нем, но никогда его не видел. Когда же увидел, то не узнал его. Возможно, что многие о Христе знают, но его самого лично не познали. Те, которые его познали, находят в нем радость, мир и спасение. Если говорить слепому о красках, то он не может себе их представить, пока его глаза не откроются, потому что краски ему чужды, так же и с духовными очами. Человек может много знать, но пока у него не будут открыты духовные очи, он не может видеть Господа и Его славы. Мы многое видим, мы видим и глазные капли. Когда же эти капли попадают в глаза, то мы их больше не видим, но чувствуем их силу. Когда Христос был в Палестине, то многие видели Его, но теперь, когда Он живет в сердце, мы Его не видим очами, но имеем внутреннее свидетельство, что Христос с нами. Христос и Бог, как тепло и свет солнца. Тепло не есть свет, и свет не есть тепло, но свет и тепло исходят из одного и того же источника, хотя проявляют себя по-разному. Таким же образом исходят от Отца Христос и Дух Святой, давая мир, тепло и свет. Крещение Святым Духом подобно огню, сжигающему в сердцах уверовавших грех и всякую нечистоту, очищая, освящая и приготовляя их для неба. Христос извлекает души из темной бездны, выводит их на правильный путь и ведет к небесному блаженству. Все же Христос, Отец и Дух Святой одно, а не три, так, как и солнце, свет и тепло одно, а не три. Когда я сижу на солнце, то сначала наслаждаюсь теплом, а потом светом, но между тем никто не скажет, что свет и тепло одно. Солнце может греть и летом, хотя свет его иногда затемняется облаками. Зимой же наоборот. Солнце светит, но тепла нет. Свет и тепло не одно. Но когда солнечные лучи на нас падают, то мы одновременно воспринимаем свет и тепло.